www.radiotrentino.org.
У эфіры «Радыё Свабода» ў студыі Ганна Соус. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У Віцебскім абласным судзе прыпынены разгляд касацыйнай скаргі Сергія Каваленкі на прысуд першамайскага суду Віцебску. Судовая калегія накіравала палітвязня на комплексную псіхіятрычную экспертызу ва ўмовах стацыянару ў навінкі пад Менскам. Разгляд скаргі адновіцца пасля заключэння псіхіятараў. Паводле суду экспертыза павінна высветліць шэраг пытанняў. Ці цярпеў Каваленка на псіхічнае захворванне падчас вывешвання бел-чырвона-белага сцяга? Ці мог асэнсоўваць свае дзеянні? Ці церпіць ён на псіхічнае захворванне цяпер? І ці патрабуюцца да яго меры прымусовага лячэння, а таксама ці мае Каваленка індывідуальныя асаблівасці псіхічнага стану. Праваабаронца Валянцін Стэфановіч, які трапіў на працэс, бачыць небяспеку ў выкарыстанні новых псіхіятрычных падыходаў у справе Каваленкі. Ён распавёў, што ў судзе было зачытана папярэдняе заключэнне, згодна з якім Каваленка нібыта церпіць на расстройства псіхікі, якое выяўляецца ў адмове ад ежы.
Зараз я так разумею, что он будет размещен в новинке для прохождения вот этой экспертизы в МОУ стационара. Можно зробить уже в основу, что лучше за всю Коваленко вызвали от отбытия покарания в связку с тем, что он попутая на психичные хворобы и вынесет меры принудительного медицинского лечения. И я бы это расценил как досить тревожные такие тенденции, которые, в принципе, ранее мы не назирали. Влада хочет, видать, продемонстрировать, чему он это все еще робил, вешивости один. Ну, потому что просто человек
Паводле жонкі палітвязня Алены Каваленкі, на самым пачатку зняволення псіхіятрычная экспертыза паказала, што Сергей абсалютна здаровы і не церпіць ні на які псіхічныя захворванні. Яна бачыць два сцэнары развіцця падзеяў у звязку з сённяшнім вызначэннем суду.
Они его просто забивают морально и физично. То, что они его опять этапуют в таким тяжким стане, когда им потребна реанимация. А он может померть у дороги. Они это очень добро разумеют. И они его просто хотят таким чином списать. Это простей за все для их зарабить. И когда что здарится, никто за это отказности нести не будет. По-другое, когда он вытримливает все-таки дорогу, там бы они будут ставить ему там пытаться некий психиатричный диагноз, как бы скрытотовать всю его деятельность, все его идеалы, все то, за что он боролся в очах громадства. И потом применять до его уже больш жорсткія псіхатропныя нейкія сродкі, каб проста зламаць яго, каб зрабіць яго расліну.
Судовы працэс фактычна быў закрыты, бо амаль нікога не пусцілі. Усе месцы ў зале амаль запоўнілі міліцыянты ў цывільным. Паплечнікаў Каваленкі пад пагрозай прымянення сілы выштурхнулі з будынку суду. Самога Сергія Каваленку на разгляд ягонай справы не прывезлі. У другой палове дня з Сергеем Каваленкам збіралася сустрэцца ягоная маці Лідія Каваленка, але ёй гэта не дазволілі. Заўтра з Сергеем Каваленкам будзе спрабаваць сустрэцца бацька. Экс-кандыдат у прэзідэнты былы палітвязень Аляксандр Казулін, які таксама трымаў галадоўку зняволенне, рашэнне суду ў справе Сергія Каваленкі назваў вяртаннем у самае дрэннае мінулае.
Калі мы будзем глядзець не на фізічны момант прыняцця гэтага рашэння, а на маральне, то гэта вельмі сур'ёзна. Думаю, што Каваленка змог дабіцца вельмі сур'ёзных вынікаў. Бо калі ўлада прызнае, што нацыянальны сцяг, гістарычны сімвал і барацьба за яго – гэта психіатрычная клініка, да, то трэба зразумець, што амаль што большая палова краіны павінна быць там. Улады вельмі баяцца. Проста трэба разумець, якой зараз час. Тобто гэта вяртанне ў самае дрэннае мінулае.
Аляксандр Казулін. Свабода працягвае сачыць за лёсам Сергія Каваленкі і лёсам іншых палітвязняў.
Очередную жертву преступной власти осудили на 1,5 года строгого режима за сбор ржавых железок на разрушенном и заброшенном бывшем заводе. Дома у Александра Молчанова остались больные, недееспособные родители. Ну что ж, репрессивная машина работает уже исправно, в лучших традициях 30-х. Но все же еще не на полную мощь. За очень похожие так называемые преступления в то время давали и по 10 лет. Помните сбор колосков с убранного поля какой-нибудь матерью для голодающих детей? В нашем случае безработный из-за политических мотивов пытался заработать, собирая ненужный хлам. Уверена, никому не нужно.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Былому вязню площі Павлу Виноградову, одному з лідерів молодівого крила компанії «Говори правду», московський суд Мінську сьогодні призначив превентивний нагляд на 2 роки. У суді був наш кореспондент Олег Грузділович.
У московському суді Мінська відбулося посередження суду по розгляду представлення московської міліції на активіста «Говори правду» Павла Виноградова. Міліція потребувала взяти Павла Виноградова на 2 роки на превентивний нагляд, і суд задоволив це ходатайство. Це ходатайство розглядала суддя Тетяна Мотель. До речі, та сама суддя, яка судила Павла Виноградова за відому акцію «Протест лялек» на площі Незалежності і дала йому за це 10 суток. Адвокат Вадим Мушинський спробував оборонити активіста, і він апелював на те, що ще не розгляджена наглядна скарга на один із адміністративних арештів Павлу Виноградову, але суддя це не влучила і дала 2 роки превентивного нагляду. Це означає, що тягом цих 2 років Павел мусить означатися у міліції 4 дні на місяць, він мусить бути вдома з 8 вечора до 7 ранці, всі ад'єкти Мінська мусять бути під дозволом міліції, і йому заборонено навідувати масові мероприємства. Сам Павел був не згодний з цим рішенням, і він казав, що адміністративні порушення, які покарали, це було все приписано. Он приводил приклад, например, то, как он пришел в милицию, когда близу Нового года его после этого арештовали, не будто за лайнку матом, а на 10 суток. Але это было не увеличено. Прокурор Бортник заявил, что присуды вступили в деяние, их касации отхилены, и тому он лечится порушальником. Вот такое решение в Минску принято уже другое. Первым был активист Молодого фронта Владимир Ероминок, и он отримал 1 год превентивного награду, а зараз Павел Виноградов.
Олег Грузділович був у суді. Фото і відео з суду на нашому сайті свобода.орг. Організатори Чорнобильського шляху 2012 міркують, що на сьогоднішнє шесте, 26 красовика, людей збереться не мені, ніж на День волі. На пресовій конференції старшині аргкомітету Чорнобильського шляху професор Юрий Хадика заявив, що сподівається, що городські влади дадуть дозвол на акцію.
Мы подали заявку. В этой заявке черным по белому написано, что мы просим дать дозвол для шествия по первой проездной линии улицы Сурганова. Поскольку это просто здек. Когда его на 25-го собралось от 3 до 5 тысяч человек, и они тиснулись в походниках, заминающие людям, которые там находились, и затягивающие это шествие. Вот я вельми сподіваюся, что городские улады прислухаются. Я переконаний, що буде не менш, ніж на День волі.
Заявники просять дозволити збор на пляцовці каля будинку Національної академії наук з 18 години до 18.30. Потім планується шесте по вулиці Сурганова до парку Дружби народів, де з 19.30 до 20.30 пройде жалобний мітинг. На закінченні акції її удільники пройдуть до Чорнобильської капліці, де запалять свічки і покладуть квітки у пам'ять об ахвярах трагедії. На пресовій конференції представники різних організацій окреслили свої головні мети і лозунги. Так Тетяна Новікова з громадської компанії «Островецьке АЕС. Гэта злачынства» відзначила.
Наша главная задача – это поднять 2 очень большие проблемы.
Наша главная задача – узнять 2 вельми великие проблемы, которые сегодня існуют у Беларуси. Первая – абсолютно неоправданное забытье про наступство Чернобыльской трагедии. Треба нагадать людям, что эти наступства будут заставаться актуальными и небеспечными на протягу сотни тысяч годов. Менавіта столько будут заставаться небеспечными частины плутонию, которые были выкинуты Чернобыльским реактором. И другая проблема, про которую мы хотим сказать, под час Чорнобильського шляху. Гэта будаўніцтва Островецькай АЭС і яшчэ адной атамнай станцыі. Гэтае будаўніцтва – сапраўднае злачынства, бо яно адцягвае ресурсы, якія можна накіраваць на рашэнне чарнобыльскіх наступстваў. Гэта нейкі авантурны і абсалютна шкодны праект.
Какой-то авантурны і совершенно вредны праект.
А представник незарегистрованной партии БХД Денис Садовский сказал, что тематика Чернобыльского шляху сёлета не будет обмежеванной выключно экологичной тематикой. Будут приняты декларации с закликом до вызволения всех политических вязнев и их реабилитации. Заявку на проведение шествия уже передали у Минский гарвыконкам. Згодно с дейным законодавством, улады повинны поведомить про свое решение не позднее, як за 5 дзён до подеи. Вы на хвалях Радио Свобода и зараз про черговый маршрут подорожжа свободы.
У столицы поступово зносится одно из найцікавейших менских предместьев – Козыревская Слобода. Але еще живут старожилы, которые памятают и колишние городские норовы, и церкву, побудованную под час оккупации, и колишних козыревских жихаров.
Ну, немцы же сами крестами сходили. Тогда, как Куба убили, что тут творилось на нашей, на Солнечной улице? Ой... Стреляли, гвалт был целый.
Про Козыревскую Слободу слухайте у серии «Раскиданное гнездо».
Вы на хвалях свободы, тут Ганна Соус, сегодня в программе. Разгляд касацыйнай скаргі ў абласным судзе Віцебску прыпынены да заключэння псіхіятараў пра стан здароўя Сергія Каваленкі. Судовая калегія накіравала палітвязня на псіхіятрычную экспертызу ў навінкі. Былому вязню плошчы Паўлу Вінаградаву маскоўскі суд Менску прызначыў прэвентыўны нагляд на 2 гады. Арганізатары Чарнобыльскага шляху 2012 мяркуюць, што на сёлетняе шэсце 26 красавіка людзей збярэцца не меней, чым на дзень волі. Пайшла з жыцця Арына Вячорка, беларускі педагог, грамадская культурніцкая дзяячка, ініцыятарка адраджэння рыцарскага руху і гістарычнай музыкі Беларусі. Не стала Міхася Тычыны, слуцкага краязнаўцы, журналіста, аўтара беларускіх незалежных выданняў. Завяршыліся перамовы па пасажырскіх авіяперавозках паміж Беларусію і Расіяй. Тром расійскім авіякампаніям удалося адстаяць права рабіць 5 рэйсаў штодзень у Менск. На такую ж частату да канца красавіка выйдзе і Белавія. Сёння ў Польшчы адзначаюць другую гадавіну катастрофы пад Смаленскам, у якой загінулі 96 высокапастаўленых дзяржаўных чыноўнікаў ды грамадскіх дзеячоў, у тым ліку прэзідэнт Лех Качынскі. Рэпартаж з Варшавы.
З самога ранку каля прэзідэнцкага палацу ў Варшаве пачалі збірацца людзі з крыжамі, з нічамі ды кветкамі. Яны бяруць удзел у неафіцыйнай частцы жалобных мерапрыемстваў, якія арганізавала партыя «Права і справедлівасць» пад кіраўніцтвам брата загінулага прэзідэнта Леха Качынскага Ярослава. Каля 9 раніцы, гэта час, калі 2 гады таму разбіўся прэзідэнцкі самалёт, Яраслаў Качынскі ўсклаў там кветкі ды накіраваўся на імшу. Дачка Леха і Марыі Качынскіх, Марта, наведала магілы бацькоў у Кракаве. Я ўдзячная ўсім, хто памятае пра маіх бацькоў ды не баіцца пра гэта адкрыта казаць. Дзякую тым, хто знаходзіцца цяпер каля прэзідэнцкага палацу і тым, хто наведвае магілы бацькоў тут у Кракаве. Між тым, на варшаўскіх могілках Павонскі, дзе пахаваная частка ахвяраў катастрофы ды ўсталяваны помнік, адбыліся афіцыйныя мерапрыемствы з удзелам прэм'ер-міністра Дональда Туска. Прысутныя ўшанавалі памяць ахвяраў хвілінай цішыні, а потым былі агучаныя імёны ўсіх загінулых.
Лех Качынскі, Марія Качынска.
2 гады пасля катастрофы грамадская думка ў Польшчы, што да яе прычынаў, застаецца падзеленай. Адныя пагаджаюцца з афіцыйнай версіяй, паводле якой катастрофа сталася вынікам шэрагу недапрацовак у часе арганізацыі палёту ды памылак пілотаў. Іншыя надалей лічаць, што гэта быў замах. Сярод іншага пра гэта казала ў эфіры тэлеканалу ТВН-24 удава намесніка міністра культуры Польшчы Томаша Мерты Магдалена. Я не сумняюся, што іх забілі расейцы. Сумняюся толькі ў тым, ці яны адмыслова гэта зрабілі. Апазіцыя заклікае яшчэ раз расследаваць прычыны катастрофы, але гэтым разам з удзелам замежных экспертаў. Між тым следства польская пракуратура ў гэтай справе дагэтуль не завершаная. У Расіі застаюцца і рэшткі разбітага прэзідэнцкага самалёту.
Рэпартаж з Варшавы. Тым часам завяршыліся перамовы па пасажырскіх авіяперавозках паміж Беларусію і Расіяй. Тром расійскім авіякампаніям удалося адстаяць права рабіць 5 рэйсаў штодзень у Менск. На такую ж частату да канца красавіка выйдзе і Белавія. Аднак эксперты перакананыя, такой шчыльнасці палёта ў дзвюм сталіцам не патрэбна. А расійскі бок пераследуе больш маштабныя мэты – зрабіць з Беларусі так званую перавалачную базу на заходнім напрамку. Апроч таго, Белавія здала пазіцыі перад пагрозай страціць магчымасць палётаў у расійскія рэгіёны, чым у выпадку няўступлівасці Расія прыгразіла беларускаму боку. У працяг Ігар Карней.
З трэцяй спробы беларускія перамоўнікі пагадзіліся з тым, што яшчэ цакавіка патрабавала Расія. Па 5 рэйсаў на дзень па маршруце «Масква-Менск» для кожнай з краін. Такім чынам, ад Расіі на азначанай паветранай лініі будуць працаваць «Аэрафлот», «Ютэйр» і «Сібір». Ад Беларусі – манапаліст «Белавія». кіраўнік беларускай дэлегацыі Анатоль Калінін, ужо не згадваў, што яшчэ тыдзень таму Беларусь абяцала падаць судовы пазоў на Расавіяцыю і зменшыць колькасць палётаў расійскіх кампаніяў да 2 на дзень.
У летні перыяд будзем лятаць з частатой 5 на 5. Беларуская сторона прибрела в этом году 2 пассажирских самолета и планируем в следующем году приобрести как минимум 3 самолета, провести значительное обновление пассажирского парка.
У свою чергу наместник министра транспорту России Валерий Окулов выказал задоволенность, что не только будет поширяться частота полетов помеж Менском и регионами России, але магчимый приход на внутренние линии Беларуси российских перевозчиков.
Полеты из Минска в регионы России также будут развиваться и увеличиваться. Действительно, взяли в качестве домашнего задания либерализации воздушного сообщения с целью осуществления перевозок, в том числе и на внутренних линиях, как внутри России, так и внутри Беларуси.
Экономист Сергей Балыкин настойливость российских авиаперевозчиков у имкнении зарабить присутность на белорусском рынку максимальной тлумачить ихними стратегичными планами.
Беларусь была вельми добрым пунктом, каб зарабіць тут нейкую транзітную зону на кшталт Шэнана ў Ірландыі. І, на жаль, у саміх беларускіх уладаў не хапае прадпрымальнасці, каб зарабіць здесь вось такую вось зону, атрымоўваць дадатковыя дывідэнды за кошт свайго геаграфічнага становішча. Калі нешта самім не патрэбна, то знайдуцца тыя, каму патрэбна. Гэта бізнес.
Тым часам кіраўніцтва авіякампаніі «Белавія» выказвае сумнеў, што ўвядзенне дадатковага пятага рэйсу на маршруце «Менск-Масква» будзе эканамічна абгрунтаваным і выгадным для беларускага авіяперавозчыка. І дзеля чаго пускаць яшчэ адзін паўпусты борт, у «Белавія» пакуль не ведаюць. Сергей Балыкін кажа, што пакуль авіяцыйныя ўлады ўшчыльную не зоймуцца фармаваннем цэнавай палітыкі, палёты для пасажыраў па-ранейшаму будуць раскошай.
Ну, гэта вельмі шмат, насамрэч. Але ж ёсць авіакампаніі, якія працуюць па больш нізкіх коштах і атрымоўваюць прыбытак. Так што цалкам магчыма і тут атрымаць прыбытак. Але ж трэба тады падумаць кампаніі «Белавія» аб цэнаўтварэнні, аб тым, што магчыма трэба даць менш комфорту, але і больш нізкія кошты, тады людзі будуць карыстацца гэтымі самалётамі як аўтобусамі.
26 сакавіка «Белавія» спыніла палёты ў Маскву пасля таго, як «Расавіяцыя» адклікала дазвол на выкананне ёю рэйсаў па маршруце «Менск-Масква». У адказ беларускі бок адклікаў дазволы на палёту ўсіх расійскіх кампаніяў. 5 красавіка Дэпартамент авіяцыі Міністэрства транспарту і камунікацыі ў Беларусі папярэдзіў расейцаў, што 13 красавіка яны змогуць выконваць толькі 4 рэйсы на дзень. Расійскае транспартнае ведамства заявіла, што з таго ж дня для «Белавія» будуць забароненыя палёты ва ўсе рэгіёны Расіі, акрамя Масквы. 9 красавіка авіяцыйныя зносіны аднавіліся на ўмовах Расіі.
Ігар Карней з Менску.
Гамбургскі рахунак Бахарэвіча. Бязлітасны погляд пісьменніка на беларускую літаратурную класіку. Альгерд Бахарэвіч пра класікаў без скідак і авансаў. Сёння пра Міхася Чарота.
Гэта перадача пазней у нашай праграме, а таксама на сайце «Свабоды». Менскія ўлады думаюць над прапановай «Газпрому» пабудаваць адміністрацыйны корпус на месцы аўтавакзала «Маскоўскі», заявіў старшыня гарвыканкаму Мікалай Ладуцька. Аўтавакзал «Маскоўскі» сёння загружаны менш чым на 60%. Гэта не ключавое транспартнае ядро. Міжгародныя маршруты ў стане прыняць аўтавакзалы ўсходні і цэнтральны, адзначыў ён. З пункту гледжання помніка архітэктуры вакзал такім не з'яўляецца. Няхай лепш там з'явяцца фешенебельныя адміністрацыйныя будынкі сучаснага выгляду, арэнднае жыллё, спартыўныя аб'екты, гандлёвыя комплексы, транспартная развязка, перакананы Мікалай Ладуцька. Аўтавакзал «Маскоўскі» быў спраектаваны яшчэ ў 80-х годах мінулага стагоддзя, але з-за цяжкасцяў з фінансаваннем будаўніцтва зацягнулася, ён быў здадзены толькі ў 1999 годзе. «Маскоўскі» адзін з найбуйнейшых аўтавакзалаў у Еўропе. Будынак умяшчае 600 чалавек, сутачная прапускная здольнасць 6 тысяч пасажыраў. У 2002 годзе будынак аўтавакзала быў прызнаны лепшым архітэктурным будынкам году. Дырэктар аўтавакзалу «Маскоўскі» Владзімір Іванец каментаваць заявы старшыні Менгарвыканкаму не стаў.
У нас вокзалы все работают. Мы и должны как механизм работать. У нас всю информацию дает государственное предприятие «Минстранс». Дановская Ирина Эдуардовна, заместитель генерального директора.
Ірина Дановська так само коментувати відмовилася, накерувала до директора філіалу Мінський автовокзал «Мінсктранс» Олександра Буслюка.
Не буду давать комментарии. Читаются комментарии Миллера, там, Ладуцких. Но я сегодня собственность коммунальная. Мэр управляет этой собственностью, а не я. Поэтому он откомментировал мэр достаточно. Есть хозяин мэр. Вот он дал интервью без комментариев.
А вот что сказал в «Свободе» старшиня Белорусского союза архитекторов Александр Корбут.
Мое мнение, его не надо сносить. Очень любопытный архитектурный объект. Не просто так мы его выдвинули на государственную премию. И не просто так он ее получил. Объекты, которые получают государственные премии, чем гордится страна, не так-то надо просто быстро взять и сносить. Просто надо думать всем, в том числе и главным архитекторам городов. Сами в Берлине, извините, главных архитекторов городов нет, но что-то они там очень уж соблюдают правила. А у нас и главный архитектор города есть, а без вкусицы, без правила, сплошь и рядом.
Сказал в «Свободе» старшиня Белорусского союза архитекторов Александр Корбут. На хвалях свободы і зараз наше питання. Некалькі рабочих подалі у суд на апозиціонерів за санкції, уведені Заходом супраць Білорусі. Як ви до гэтага ставіцеся? А питання у Гомелі.
Простые работяги больше не влазят, лишь бы куда. Еще по подсказке. Каждая власть по-своему. Только неправильно, наверное, немного. Надо разбираться, как они там призывают и что они призывают.
Правильно подали, и надо подать не только на Ивашкевича, а на весь Евросоюз, куда можно, в ООН или куда, потому что все это неправильно.
Рабочих постреляют по-любому. Глупость полнейшая. А эти гари как воровали, воры про хвост, так они воровать и будут.
Ну, я думаю, это как в кукольном театре. За веревочки дергают, а не руками машут. Есть люди, которые за ниточки дергают.
Есть поговорка, что лома нет приема, а кроме этого лома. А вот этот лом другой поискать надо. Я только за народ, за трудовой народ, который у нас президент обманул. Начиналось все с этого. Сейчас такая система. Гребут под себя, которые там, наверху, чтобы набить себе кошелек.
Власть использует простых людей в борьбе против оппозиции. Используют как одноразовую посуду. Попользуется и выбросит на свалку.
Я не думаю, что это как бы правильно. Они все равно ничего не добьются, рабочие. Смысла никакого нет.
Может, это правильно. Надо, чтобы в тонусе держались политики. Пусть там подают там что-то там, будут в тонусе. Пусть кто-нибудь их теребит. Всех надо теребить. И которые при власти, которые не при власти.
Я не знаю. Я не слышала, первый раз слышу.
Это смехоподобно. Власть прикрывает рабочими свою бездарную экономическую политику. Предприятия, конечно, страдают. Власть хочет приложить все беды, которые у нас есть. На Евросоюз, на Ивашкевича, на УСА.
Я против начальников всех. Начальство себе гребет, а рабочим меньшую копейку дает. Больше себе чиновники гребут.
Не могу сказать, это их личное дело.
А рабочие должны подавать очень много исков на наших политиков. На тех, которые при власти.
А питання у Гомелі, і тему протягує слухач «Свободи».
Ось вже який день слухаю цю говорку про ці позови до Івашкевича, до ВУСа. І ні один юрист ще не виказався. На підставі чого можуть бути такі позови з погнанням моральної шкоди? Ось зачитаю основний закон, артикул 60 Конституції, частка друга. Целью защиты прав, свобод, чести и достоинства граждане в соответствии с законом вправе взыскать в судебном порядке как имущественный вред, так и материального возмещения морального вреда. Так какие же правы порушил своим зворотом той же Ивашкевич чи ВУЗ? Свободу кому-нибудь порушил? Чи честь и достоинство?
У экспертизе «Свободы» передача на тему «Навошто улады почали кампанию скавания оппозиции за санкции». А пошним часом у связку с европейскими санкциями улады разгорнули гонения супрать оппозиции. Какие мэты этой кампании? Тизной дея на подтримку белорусским громадстве? Это пытание обярковывают за круглым столом экспертизы «Свободы» с устаршиня Рады народных сходу Виктор Ивашкевич и политолог Владимир Подгол. Ведя передачу Валер Карбалевич.
Гэта перадача пазней у нашым эфіры. Не стала Міхася Тычыны, слуцкага краязнаўцы, журналіста, аўтара беларускіх незалежных выданняў. Пра Міхася Тычыну Вячаслаў Кулік.
Михайло Стечинин родился в 1927 году у вёсцы Борки на Случине. Коли в 1950-е в Кронштадте служил моряком, сотрудничал со штодзённой флотской газетой «На вахте». От того часу захопился журналистикой, позднее скончил Белорусский державный университет. Поводле белорусского историка Анатолия Сидоровича, Михайло Стечинин был одним из первых краязнавцев и журналистов, кто досконало доследовал историю Слуцкого збройного чину.
Я думаю, те краязнавцы, которые будут не заангажованы, а нормальную историю Слуцчины писать, то вымушены будут користаться публикациями Михайла Адамовича. Он вельми немало рассказал про своих земляков. И он первый опубликовал ту информацию, якую Слуцчаки боялись, как я помню, в 60-е годы боялись один одному сказать. Особисто для меня, конечно, я стратил человека, якого поважал, и якому я буду удячна до конца своих дён. У тяжкую минуту он мне пришел на допомогу.
Нагадаю, что у 1968 году молодый историк Анатолий Сидорович публично выступил супроць введения советских войск в Чехословакию и был смещен в психиатричный шпиталь. Именно это Михайло Стечинин допомог ему найти працу в Копыльской районце после вызволения. Журналисты Слуцкой недержавной газеты «Инфокурьер», нештатным автором якой Михайло Стечинин был многие годы, сгадывают, что их старейший коллега был щирым человеком, говорит журналист Олесь Достанко.
По-перше, я завсёды изъявлялся его працавитости, бо он приносил там регулярно свои материалы, цікавився тем, что бывается в городе.
Слуцкая демократичная активистка Зинаида Тимощик.
Это старейший слуцкий журналист, патриарх. И вот видите, что он до последнего часа все равно не покидал, писал артикулы для «Народной воли», для «Родного слова», для инших так само выданнял. Это был человек свядомый, и он вельми переживал за отсутствие белорусскости в нашей краине. У Слуцкого так само.
Слово на развитание от Анатолия Юревича.
Часто друковал интересные артикулы про соправдность. Вся невыдуманная такая история была, какую придумывают. А то, что на самом деле было.
Ли заявлялись его артикулы в местной газете и у газеты «Народная воля», то они в Слуцку читались, правда?
Вельми добро читались, люди отзывались.
Поховали Михайло Стечинина сегодня в Слуцку на городских могилках для вёски селище.
Вы на «Хвалях свободы», тут Ганна Соу, сегодня в программе. Разгляд касацыйнай скаргі ў абласным судзе Віцебску прыпынены да заключэння псіхіятараў пра стан здароўя Сергія Каваленкі. Судовая калегія накіравала палітвязня на псіхіятрычную экспертызу ў навінкі. Былому вязню плошчы Паўлу Вінаградаву маскоўскі суд Менску прызначыў прэвентыўны нагляд на 2 гады. Арганізатары Чарнобыльскага шляху 2012 мяркуюць, што на сёлетняе шэсце 26 красавіка людзей збярэцца не меней, чым на дзень волі. Пайшла з жыцця Арына Вячорка, беларускі педагог, грамадская і культурніцкая дзяячка, ініцыятарка адраджэння рыцарскага руху і гістарычнай музыкі Беларусі. Не стала Міхася Тычыны, слуцкага краязнаўцы, журналіста, аўтара беларускіх незалежных выданняў. Завяршыліся перамовы па пасажырскіх авіяперавозках паміж Беларусію і Расіяй. Тром расійскім авіякампаніям удалося адстаяць права рабіць 5 рэйсаў штодзень у Менск. На такую ж частату да канца красавіка выйдзе і Белавія.